Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях студент второго курса магистратуры Санкт-Петербургской духовной академии иеромонах Афанасий Букин. Отец Афанасий, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Рад вас вновь приветствовать в нашей студии. Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Благодарю вас, отче. Дорогие друзья, темой нашего сегодняшнего эфира станет время. Мы поговорим о времени и попытаемся христиански осмыслить его. Вы можете звонить к нам в студию в Санкт-Петербурге по телефону 812-677-6244 и задавать ваши вопросы в рамках нашей сегодняшней темы. Отец Афанасий, давайте начнем с того, что попробуем дать определение времени. Что это такое?
Тут следует вспомнить блаженного Августина, епископа японского. Он говорит о том, что пока меня не спрашивают, что такое время, я не задумываюсь об этом и думаю, что ответить на этот вопрос очень легко. Но если меня спросят об этом, то я не смогу ничего ответить. Действительно, вопрос о том, что такое время, достаточно сложный. Если попытаться посмотреть современную парадигму научную, современное научное видение времени, то можно сказать, что это расстояние между двумя событиями в четырехмерном пространстве, если мы посмотрим на координату времени, расстояние между двумя событиями. Но расстояние — это все равно субъективно в каком-то смысле. Оно относительно. В одной системе координат оно будет одно, в другой системе координат оно будет другое. Если мы подумаем об этом более философски, более, может быть, даже богословски, то время — это то, чем мы измеряем наше бытие, нашу жизнь. Опять же, расстояние между событиями, и оно опять же субъективно. Мы из опыта своей жизни знаем, что когда нам что-то интересно, один час проходит очень быстро. А когда происходит что-то скучное, один час длится целую вечность, как нам кажется. И поэтому время очень субъективно. И мы затрудняемся действительно, как говорит блаженный Августин, дать ответ на этот вопрос. Что же такое время? Это что-то такое неуловимое немножечко, когда мы пытаемся об этом глубоко и серьезно думать. Когда мы просто смотрим на это со стороны, нам кажется, ну, время — это минуты, секунды, часы, дни, месяцы. Вроде бы да. Но, как я уже говорил, это относительно. Что можно успеть за час, когда нам интересно, и что можно успеть за час, когда нам скучно? Мы спим по 8 часов в день. Но это время пролетает почти одномоментно. Нам кажется, что мы заснули и проснулись в тот же миг. В то время как работа, если она скучна, длится 8 часов и проходит очень долго. Мы с трудом ждем перерыва на работу, потом ждем окончания нашей работы. Уже за 15 минут до окончания рабочего времени мы начинаем каждую минуту смотреть на часы и ждать, когда же это время закончится. Поэтому сказать, что время — это минуты, часы, дни, это ничего не сказать. Это просто обозначить какую-то относительную меру этого времени и при этом не сказать ничего о его содержании.
Спасибо, отец Афанасий. А вот Священное Писание о времени говорит что-то?
Тут следует сказать, скорее, не только о Священном Писании, а в целом о восприятии времени в разных культурах. В античной культуре, если мы немножечко упростим этот вопрос, мы можем сказать, что в античной культуре время — это что-то странное. В античной культуре все уже произошло. Нет история относительна, она не нужна. Она замкнута, она ни о чем не говорит. Мир — это космос, гармония, в которой все уже запланировано, все уже сделано, все уже завершено, время безразлично. Если мы посмотрим на библейское видение истории, то оно совершенно другое. Бог действует в истории. В Библии мы видим, что Бог действует в истории иудейского народа, что Он действует в истории каждого отдельного народа. Он действует в истории всего человечества. Он включен в каком-то смысле в историю и вместе с тем пребывает вне ее. Он и часть истории, и творец истории. И вместе с тем Он не находится в рамках истории, она его не ограничивает. Как говорит Григорий Богослов, вечность — это не время и не часть времени, потому что она неизмерима. Так вот, Бог пребывает как раз в вечности. Для Него все настоящее, для Него нет ничего проходящего и нет ничего грядущего. Но вместе с тем Он вмешивается в историю человечества и встречается с человеком, с каждым по отдельности, с целым народом, со всем человечеством. И это удивительное видение времени, которое в каком-то смысле чуждо античной культуре. И после появления христианства это было некоторой проблемой для людей, которые входили в библейское видение из античной культуры. И они пытались это преодолевать, пытались преодолеть в себе вот это видение времени как чего-то неважного, понять важность истории, понять включенность в историю каждого поколения, включенность в историю даже промысла Божия и самого Бога. Вот это очень интересно.
Благодарю вас за ответ, отец Афанасий. Возникает вопрос. Вот вы уже упомянули двух свидетелей, которые размышляли о времени так или иначе, да? Но все-таки вот в целом святоотеческое предание богословски как-то осмыслило время, ведь понятие прошлого, настоящего, будущего и особенно вечности — это понятия всегда актуальные и требующие как раз этого богословского осмысления.
Я уже упоминал блаженного Августина, и, пожалуй, он больше всех рассуждал о времени и глубже всех постарался ответить на эти вопросы, проникнуть в самую глубину вопроса, узнать, что же это такое. И он говорит о том, что не совсем корректно говорить о трех временах — прошлом, настоящем и будущем. Корректнее говорить о трех других временах — настоящем, соотносящемся с прошлым, настоящем, соотносящемся с будущим и настоящим-настоящим, здесь и сейчас. При этом настоящее, соотносящееся с прошлым — это то, что мы вспоминаем. Настоящее здесь и сейчас — это то, что мы созерцаем, во что мы включены, что проходит мимо нас. А настоящее, соотносящееся с будущим, это то, чего мы ожидаем. Мы как бы уже в каком-то смысле знаем, что произойдет. Мы надеемся на то, что произойдет то или иное событие, находимся на границе его созерцания и ожидаем, когда же оно произойдет. Ну вот, в отношении этого можно сказать так. В целом, Августин пытается своей мыслью проникнуть в сущность времени, понять, что же оно для нас значит. Оно проходит, как песок сквозь пальцы, и мы не ощущаем каждый миг. Он проносится мимо нас и становится прошлым. Его уже нет. В этом плане я уже говорил, что в вечности все пребывает в настоящем. Ничто не проходит и ничего не ожидается. Все пребывает. И в этом плане мы должны соотносить каждое наше действие, каждую нашу мысль, каждое наше слово с вечностью. думать о том, сможет ли эта мысль, это действие быть постоянно пребывающим, касается ли оно вечности, действительно ли оно важно для нас, или это что-то проходящее, о чем мы сами забудем в следующую минуту. Поэтому нам очень важно вникать в обстоятельства времени, как говорит священномученик Игнатий Богоносец в послании к Поликарпу Смирскому. Он говорит ему: «Стой, как наковальня, на которой бьют. Вникай в обстоятельства времени, ожидай того, кто выше времени». А выше времени, конечно, Господь. Мы должны находиться в постоянном предощущении Его пришествия, в постоянной соотнесенности с Его бытием, с Его словами, с тем, что Он от нас хочет. И этим будет освещаться наше действие во времени. Если то, что мы делаем, действительно может войти в вечность, действительно мы можем принести это как дар Господу, то это время утекающее не будет бессмысленным. Оно действительно станет настоящим. Поэтому важно действительно жить здесь и сейчас, понимать, чего от меня Бог хочет здесь и сейчас. Ничего Он от меня хотел вчера, ничего Он от меня захочет завтра. А что я должен сделать здесь и сейчас, чтобы следовать воле Божией? Чего от меня хочет Бог на моем месте, на которое Он меня поставил? В этом плане относительны все заслуги, все какие-то награды. И они в вечность, скорее всего, не войдут. Но в вечность войдет все то, что мы принесем как дар Богу, как фимиам, приятный Ему, как говорится в Писании о молитвах святых, о добрых делах. Когда мы кого-то одариваем, это пребывает в вечности, потому что запоминается не то, что мы дарили, а сам акт благодеяния. Сенека очень интересно об этом размышляет. Он говорит о том, что если я спас какого-то человека от рабства, а на завтра его вновь захватили, он все равно пребывает благодарным, потому что помнит не сам акт, не то, что получилось в результате этого акта, а именно само благодеяние. Результат был уничтожен тем, что его вновь захватили в рабство. Но то, что я оказал ему благодеяние, об этом он будет помнить всю жизнь. Это действительно важное действие, даже если результат его уничтожается.
Спасибо, отец Афанасий. Вот хотелось бы высказать такое мнение и узнать, соответственно, ваше. Наверное, вот то, о чем вы говорили, да, жить вот в настоящий момент, то есть как бы присутствовать, мы можем по-настоящему научиться только в именно искренней личной молитве. И вот в этом, поняв, как мы себя ощущаем в этом состоянии, пытаться жить дальше, в нем пребывая. Потому что если человек действительно искренне молится, да, то есть не перелистывает страницы молитвослова и такое, знаете, есть термин вычитка, а по-настоящему обращается, такое личное обращение к Богу, то вот он здесь и сейчас разговаривает, да, присутствует вот перед лицом Божьим. Вот. Как вы думаете, стоит ли начинать свое такое обновление, да, освящение своего времени именно с молитвой и на это всегда ориентироваться?
Как мы знаем, богослужебный круг православной церкви освящает каждый час, каждый эпизод времени, каждую эпоху в каком-то плане. И время освещается, у нас есть часы: первый, третий, шестой, девятый, есть утреннее, вечернее, повечернее, полуночница. Время освящается в молитве, действительно. Но время освящается, и когда мы делаем что-то перед лицом Божьим. Как мы встречаем в книге «Бытия», например, мы встречаем древних праведников, которые всегда ходили пред лицом Божьим. Мы видим, угодил тот-то Богу. И всегда был, действия его были как бы пред лицом Божьим. Наши действия тоже должны быть такими. Действительно, молитва очень важна. С нее должно все начинаться, ею заканчиваться, и она должна быть, ей должно быть пронизано каждое наше действие, каждая минута, каждая секунда нашей жизни. Кажется, Григорий Богослов говорит о том, что молиться нужно чаще, чем дышать. И в этом плане молитва очень важна. Но важны и наши действия. Мы должны каждое наше дело, каждое наше движение нашей души соотносить с Богом, приносить в дар Ему, как я уже говорил, чтобы освящалось время, чтобы оно не уходило впустую. И в этом плане все должно соединяться. И молитва, и делание. Когда мы занимаемся какой-то работой, она должна быть ценна не сама по себе, а потому что мы хотим ее принести в дар Богу. Когда мы говорим с людьми, когда мы служим литургию, когда мы просто помогаем людям, даже когда мы совершаем самые простые вещи, когда мы готовим обед или ужин, когда мы занимаемся своей простой работой, даже будучи сантехником или плотником или кузнецом, человек может приносить свой дар Богу, служить каждому человеку, как самому Христу. И тогда его действия уходят в вечность. Они не утекают просто в бездну времени, не пропадают в небытие. Они всегда пребывают. Человек всегда тогда как перед лицом Божьим, как древние праведники. Перед лицом Божьим все совершает. Все, что он делает, соотносясь с законом Божьим, с голосом Божьим, звучащим в его сердце, с тем, что учит Евангелие, с тем, что учат святые отцы, с тем, чему учит Церковь. Поэтому очень важно, чтобы не только в молитве, не только в какие-то краткие периоды времени, утром или вечером, мы пребывали в общении с Богом, но чтобы это общение было непрестанным, чтобы даже какие-то самые элементарные бытовые вещи совершались пред лицом Божиим.
Да, действительно, это так. Спасибо, отец Афанасий. Часто родители с детства учат детей тому, что они должны думать о своем будущем. Да, говорят, думай о будущем, не забывай о будущем, что вот сейчас там сделаешь что-то не так, да, в будущем ты об этом пожалеешь. Но в Священном Писании мы встречаем слова Господа, где Он говорит такие слова, которые идут как бы в противовес этому родительскому мнению, да, этому во многом такому общему мнению, что не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо он придет и сам позаботится о себе. И вот такой получается парадокс, да, потому что люди, когда встречают этот момент в Священном Писании, они задаются вопросом, ну как так? Что вот конкретно это означает?
Здесь мы должны опять вернуться к блаженному Августину. Он говорит, что нет просто будущего, оно не существует. Есть будущее, соотносящееся с настоящим. Если мы думаем о будущем только ради будущего, то мы не можем ничего сделать в настоящем. Об этом и говорит Господь. Он говорит, не заботьтесь о дне завтрашнем, не думайте об этом. Делайте сейчас то, что нужно, и тогда завтра вы сможете продолжить это. Тогда завтра все будет по моей воле, по воле Божьей. Тогда все будет хорошо, все будет благо. Все войдет в вечность. А если мы постоянно думаем только о завтрашнем дне, то у нас не остается времени на настоящее, Мы не здесь и сейчас. Мы где-то там, где-то завтра. Мы забываем об этом. Мы думаем, что ну вот надо продумать, что будет завтра, что будет через год, распланировать все. А когда наши планы рушатся, мы начинаем унывать, мы начинаем расстраиваться. А если бы мы просто поставили перед собой какую-то цель, пусть в каком-то недалеком будущем или в далеком, но здесь и сейчас пытались решить те проблемы, которые соотносятся с этой целью, то мы, может быть, достигли бы ее более правильно, более точно бы ее достигли, если будем думать только о ней, выстраивать какие-то планы. Нужно здесь и сейчас делать то, что требует от нас Господь. И тогда завтра станет здесь и сейчас. Тогда завтра мы будем думать о том, что будет важно завтра, а не о том, что было важно вчера или о том, что будет важно послезавтра. Тогда все дни будут протекать перед нами освященными. Тогда они не будут утекать в небытие, но будут входить в вечность.
Спасибо. Есть две фразы, которые люди употребляют довольно часто, но, возможно, не задумываются об их истинном значении. Даже если человек, например, выполняет какое-то церковное послушание, в нем может начаться какой-то диссонанс, и ему будет казаться, что он зря теряет время. И вот, сделав эту работу, да, все время там, поглядывая на часы, размышляя о том, что будет после, хотя он и сам толком может не знать, да, как будут развиваться там события через 5 минут, естественно. Он говорит, да, вот зря потерял время сегодня. На следующий день то же самое говорит. И вот этот зря потерял время, потеря времени. Как мы можем объяснить вот эту фразу, это выражение?
Здесь как раз речь идет о том, о чем я говорил. Время проходит впустую, и таким образом все, что мы совершили, уходит в небытие. Поэтому важно правильно ставить перед собой цели, правильно ставить перед собой задачи и их решать. Когда у человека стоит неправильная цель и стоят неправильные задачи для ее достижения, то он, естественно, притыкается. Он, естественно, не видит того, что он хочет. Он не достигает того, к чему стремится его душа. Бывает так, что человек под влиянием ли общества, под влиянием ли родителей, под влиянием ли своих друзей, выбирает не то, что он хочет на самом деле, не то, что хочет от него Бог, а то, что хотят от него другие. Он хотел стать художником, но все вокруг говорили ему, что нужно стать менеджером. И он пошел учиться на менеджера. Он учился честно, но при этом ему было неинтересно все это. Все это казалось ему пустым. Вот он выучился, вот он стал работать, вот он уже зарабатывает деньги. А жизнь все так же проходит впустую. Он так и не достигает цели своего бытия. Он так и не достигает того, чего желает его душа. Он сожалеет обо всем, что проходит мимо него. И время тратится зря. Если бы он с самого начала настоял на том, что эта цель, которую ему навязывают, не стоит перед ним, что эта цель ему чужда, то он бы так из-за этого сильно не расстраивался. Он бы стал достигать той цели, которую желает. Может быть, это была не самая прекрасная цель с точки зрения его родителей, с точки зрения общества, с точки зрения его друзей. Но он бы не сам уничтожался бы изнутри, он бы не разрушался. И нам очень важно понять, в чем заключается цель человеческого бытия. Именно об этом говорит Священное Писание, об этом говорит Церковь, об этом говорят святые отцы. О цели нашей жизни, которая одна и которая закончится внезапно. Время вдруг для нас остановится. Мы больше не сможем ничего делать. И тогда мы сами себя осудим. Мы сами скажем себе: твоя жизнь прошла впустую. Ты не сделал ничего того, что могло бы войти с тобой в вечность. С чем ты сюда пришел, с тем отсюда и уходишь. Ни с чем. Ты был ничем и остался ничем. Так сможет сказать себе каждый человек, когда встанет перед лицом вечности, когда вечность вдруг встанет перед ним, и он встретится с нею лицом к лицу и не сможет уже убежать от нее. Поэтому очень важно поставить себе правильную цель и правильные задачи для ее достижения, чтобы время не тратилось зря, чтобы время освещалось и входило в вечность.
Спасибо. Отец Афанасий, у нас есть звонок от Галины. Галина, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемый батюшка, уважаемый ведущий. Вот у меня такой вопрос. Имеем ли мы право уличать человека во лжи? Вот, допустим, есть там у меня подобная ситуация там с человеком, и я не могу ее разрешить. То ли человек медленно лжет, то ли там забывает, что он говорил, ну, то ли еще какие-то проблемы. То есть могу ли я сказать, не потеряется ли потом наши отношения, в смысле, не изменится ли наши отношения, если я вот так вот, как говорится, вот скажу, что вот вы, например, говорили это, как сказать, каждый раз, и разные комментарии, вот там, какую-то ситуацию. То есть, ну, не имею ли вы права, и вообще, надо ли это?
Спасибо вам за вопрос.
Здесь очень важно понять, с какой целью мы это говорим человеку. Если наша цель связана с любовью к этому человеку, что мы переживаем за то, что он делает, то мы сможем действительно с любовью ему сказать: брат или сестра, знаешь, ты вот здесь вот допустил ошибку, ты здесь соврал, как мне кажется. Но лучше даже сказать не соврал, а именно допустил ошибку, потому что мы не знаем причин, по которым человек так поступил. Может быть, он был чем-то расстроен, может быть, он забыл или что-то еще. И поэтому важно понять, что человек сделал, насколько это плохо. И тогда сказать ему полюбовно: брат, сестра, ты, кажется, здесь ошибся, давай попробуем исправить эту ошибку. Давай попробуем посмотреть на это иначе. И тогда человек, почувствовав эту любовь, действительно исправится, и наша цель будет достигнута. Если мы же просто злимся из-за того, что человек нас раздражает, вот он, нам кажется, что он врет, то наши советы, наше обличение не принесет ему никакой пользы. А самое важное, нужно руководствоваться в этом случае тем, что говорит Господь. Если согрешил против тебя брат твой, пойди и обличи его с ним наедине. Нужно подойти к человеку и сначала лично сказать ему: так и так ты заблуждаешься. Если вы работаете в каком-то коллективе, то если человек продолжает не слушать, и это действует разрушающе на коллектив, нужно всем коллективом к нему обратиться. Если же совсем не хочет слушать, ну, тогда, может быть, придется с этим человеком расстаться. Хотя это, конечно, большая трагедия.
Спасибо, отец Афанасий. У нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Фатинья, я из Подмосковья. У меня такой вопрос. В связи с тем, что у меня режим не совпадает вот, как бы, с тем церковным, который существует, значит, у нас получаются часы, которые прочитываются в храме в определенное время, мною прочитаны в это время быть не могут. И поэтому, допустим, 12 часов я могу только встать, и в связи с тем, что у меня такой вот режим, значит, сделан, могу ли я вот эти часы, например, 3, 6, 9 и так далее, изобразительные, читать именно в это время? И это уже поздно, и не положено, поскольку уже в храме в это время служба заканчивается, и чтение часов тоже. Вот как мне поступить правильно?
Спасибо вам за ваш вопрос.
Нет, конечно, вы можете читать часы изобразительные в то время, в которое у вас это получается. если мы посмотрим на историю богослужебного устава, то мы увидим, что в разных регионах, в разное время по-разному совершались эти богослужения. В какое-то время каждый час совершался по отдельности. Мы знаем, что в Византии, например, время делилось на три части. Соответственно, этим частям был первый, третий, шестой, девятый час. И в некоторых монастырях эти часы так и прочитывались. В начале первой части, в начале второй части, третьей, четвертой и так далее. Соответственно, вечером читали вечерню, после ужина читали повечерье. Ближе к 12 часам ночи читали полуночницу. Поэтому вполне допустимо немножечко это смещать, потому что в других монастырях, например, все наоборот прочитывали в одно время. А сейчас мы вечером совершаем утреннюю, а утром вечернюю. И в этом нет ничего категорически плохого, в этом нет ничего совершенно отрицательного. Мы меняемся, эпоха меняется, культурные особенности меняются, и поэтому меняется наша жизнь. И церковь освещает нашу жизнь так, как она есть, не пытается ее исковеркать, изломать, а освещает такой, какая она есть. Ее приносит Богу. Да, преображает. Да, меняет, но не ломает ее. Поэтому, если вы не можете прийти в храм в это время, то в 12 часов — это очень даже хорошее время. Как раз в 12 часов должны совершаться третий, шестой час и божественная литургия, если она положена, примерно в это время должны совершаться. Поэтому нет ничего плохого, что в вашем храме их уже прочитали, а вы прочитаете в другое время.
Спасибо, отец Афанасий. Насчет еще одной фразы хотелось бы поразмышлять. Люди часто говорят: «У меня нет времени». Мы знаем, что в книге Откровения Иоанна Богослова есть слова: «И времени больше не будет». Там он говорит о вечности. Человек же говорит, что у него нет времени, когда он максимально загружен, да, и возникает вопрос, как же вот толковать это выражение, потому что, возможно, в нем есть действительно тоже такой же глубокий смысл, как и в словах, что время потрачено зря.
Здесь нужно разделить то, что говорят люди: «У меня нет времени», и то, что говорится в Священном Писании. Мы немножечко по отдельности об этом поговорим. Сначала о том, о чем говорят люди. «У меня нет времени». Не просто нет времени, а нет времени на что-то конкретное у человека, как правило. Он не может выделить из своего плотного графика минуты, часы, дни на что-то, о чем его просят. Но, как правило, обычно у человека есть время. Просто он не способен его тратить правильно. Ему либо не хочется делать то, о чем его просят, либо он слишком часто отвлекается на какие-то суетные вещи, которые ему на самом деле не нужны. И поэтому у него создается иллюзия, что времени у него совершенно нет. Есть такая поговорка, что если хочешь попросить кого-то что-то сделать, то попроси того человека, который больше всего занят. Скорее всего, сделает именно он, потому что он ответственно относится к каждой минуте, которая у него появляется свободной, и поэтому будет делать это ответственно. Человек же, который впустую тратит время, он к этому времени относится легкомысленно. Для него что час, что день — это все равно. И ему тяжело понять другого человека, который каждая минута расписана, каждый час, каждый день расписан на несколько лет вперед. Такому человеку трудно понять, таким людям трудно понять друг друга. У одного все время свободное, а у другого все время занято. И при этом он полноценно живет жизнью. А бывает так, что у человека все занято, и он неполноценно живет. Что он, опять же, у него кажется, в каждую минуту времени он что-то делает. Но при этом это все пустое. все проходит мимо него. Оно для него ничего не значит. Мы возвращаемся к здесь тому вопросу о цели. Значит, цель была поставлена им неверно, соответственно, были неправильно поставлены задачи, и он занимается не тем. Теперь к вопросу о том, что говорится в Священном Писании. Времени больше не будет. Блаженный Августин, мы его уже много раз сегодня упоминали, как я уже говорил, он больше всех, наверное, отцов рассуждал о времени. На него ссылаются и современные ученые, в том числе, например, Стивен Хокинг. Так вот, блаженный Августин, говоря, отвечая на вопрос о том, что делал Бог, когда не был им сотворен еще мир, что он делал до творения, он говорил, что этот вопрос невозможно даже поставить. Время для него тварная категория. Бог творит мир и время одновременно. И для него все настоящее, все пребывает в вечности. Он сам пребывает в вечности, и поэтому для него поставить вопрос, что было, когда не было, неправильно, потому что не было такого понятия, не было, что измерять. И поэтому, когда этот мир закончится, времени не будет, будет вечность. Здесь мы вспомним святителя Григория Богослова, которого мы уже говорили фразу, что вечность — это не время и не часть времени, потому что она неизмерима. Действительно, когда все закончится, когда все будет завершено, будет новое небо, новая земля, и времени больше не будет. Уже не нужно будет ничего измерять. Все будет пребывать, все будет вечным, все будет настоящим. Ничего не будет проходящим и уходящим в бытие, в небытие. Все будет пребывать, и все будет освещаться светом Агнца, светом Христовым, любовью Божией.
Какое удивительное, можно сказать, явление это время. Оно вышло из вечности и ведет в вечность. Получается так. Отец Афанасий, вопрос такой. Воскресный день, он есть у нас для того, чтобы мы смогли посетить Божественную литургию, приступить к причастию и для того, чтобы мы могли отдохнуть от того постоянного бега, вот это вот, да, который для нас, современных людей, является ну, такой уже нормой. Жизнь в очень таком быстром темпе, в постоянном каком-то беге вперед. Что для нас значит этот воскресный день? И в особенности возможность приступить к святым тайнам Христовым, вот говоря именно о времени.
У древнего человека была такая проблема, что для него не существовало постоянных выходных, регулярных. А в Писании мы встречаем указания о том, что нужно каждый седьмой день, субботу, посвящать Господу. Бог заботится о людях и дает им указания. Так делать нельзя. Нельзя быть постоянно в этой, как белка в колесе, постоянно крутиться в этой веренице событий, в этой карусели, никак из нее не выпрыгивая. Должно быть время, когда мы останавливаемся. И это важно не только с социальной точки зрения, что нам нужно отдохнуть. Это важно именно с духовной точки зрения. Потому что когда мы так все время куда-то спешим, торопимся, куда-то опаздываем, мы забываем о Боге, забываем о самих себе. Мы перестаем познавать себя, перестаем соотноситься с вечностью. Мы забываем обо всем, о людях, окружающих нас. Нас волнует, что будет в следующую минуту, что будет в следующую минуту. И мы не можем ухватиться ни за что. Все вытекает, все просачивается сквозь пальцы. Не за что даже уцепиться. И в этом плане очень важно действительно то, что мы, христиане, стараемся сохранять это, стараемся сохранять воскресный день. Во многих странах, как, например, у нас, еще и суббота. Суббота и воскресенье — два выходных дня. Это очень важно. В некоторых странах говорят о том, что, может быть, стоит ввести и четырехдневную рабочую или трехдневную рабочую неделю, о том, чтобы было больше времени у людей действительно думать о вечном, действительно заниматься чем-то значимым, а не просто прожигать жизнь, не просто зарабатывать себе на продление своего существования. Быть, а не просто существовать. И то, что мы можем каждое воскресенье причащаться святых Христовых тайн, это большая милость Божия. Потому что есть много людей сейчас, которые не могут себе этого позволить, которые даже они, будучи искренними христианами, работают на такой работе, которая вынуждает их не ходить в храм в воскресенье, а заниматься своими делами какими-то, заниматься работой, зарабатывать деньги, чтобы пропитать свою семью. И эти люди очень сильно сожалеют об этом. Они гораздо больше нас, тех, кто каждое воскресенье ходит на литургию, ценят это время, ценят возможность причаститься святых Христовых тайн. Когда мы причащаемся святых Христовых тайн, вечность входит в нас, потому что она вошла в эти хлеб и вино, осветила их. Сам Христос пребывает в них. Мы приобщаемся к Христу и приобщаемся к вечности. Симеон Новый Богослов, когда причащался и возвращался в келью, рассуждал примерно так, что вот я смертный и грешный человек, и вместе с тем в этих руках, на которые я смотрю, течет кровь Христова. Она божественна, а я грешный. Как же это так? Он изумлялся. Поэтому причащение святых Христовых тайн очень важно для нас. Очень важно, чтобы мы все больше и больше проникали в вечность, все больше и больше готовились ко встрече со Христом. Полный, беспредельный. Когда мы увидим Его, как Он есть, как указано в Откровении Иоанна Богослова. Точнее, нет, в первом соборном послании апостола Иоанна Богослова говорится об этом. И схерхимандрит Сафроний Сахаров любил говорить об этом и даже книгу свою назвал «Видеть Бога, как Он есть». Мы уже дети Божьи, но не знаем, что будем. Знаем только, что станем подобны Ему и увидим Его, как Он есть. Вот это то, к чему мы должны стремиться. Стремиться к вечности, к тому, чтобы наше время не просто проваливалось куда-то, чтобы оно действительно становилось частью вечности, частью того, что мы с собой возьмем и сможем разделить это с другими, сможем принести это Богу, а не просто забыть об этом как о чем-то неважном и даже несуществовавшем. Мы иногда говорим, это было так давно, что как будто этого уже не было, как будто мы этого не делали. Действительно, какие-то суетные и простые вещи, ненужные нам, они даже из памяти из нашей выпадают. И для нас кажутся несуществующими, а они и были такими. Они были небытием. Они были небытием в нашей жизни, частью того, что разрушало нас, а не созидало.
Спасибо, отец Афанасий. Здесь на память пришла музыка такого композитора эстонского Арвы Пиарта, который как раз пытается осмыслить вечность своей музыки. Ну вот удивительно то, что вы упомянули старца Сафрония Сахарова, и вот когда старец Сафроний Сахаров как-то раз слушал одну из композиций Арвы Пиарта, он говорит, ну здесь вот все хорошо, но космоса не хватает. То есть вот удивительно, да, что вот этот подлинный вот этот тот космос, о котором говорит схиархимандрит Сафроний, как раз мы его обретаем именно вот в Евхаристии и в Боге. Отец Афанасий, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Ну, сейчас идет Великий пост, и нам очень важно не провести это время впустую. Это время Великого поста дано нам для того, чтобы мы освободились от тяжких уз плоти, от суеты, окружающей нас. Чтобы мы оглянулись вокруг себя и увидели вокруг себя других людей, и в них увидели Бога. Поэтому я хотел бы пожелать нашим телезрителям, да и нам самим, провести это время благоприятно, провести это время действительно глубоко и серьезно, чтобы оно вошло в вечность, чтобы эти 40 дней действительно были священными, чтобы мы потом могли вспоминать о них. И вспоминая, мы могли бы соотносить свой ум с Богом, чтобы эти дни не прошли мимо нас впустую, а наполнили нас Его присутствием. Уже здесь, чтобы уже здесь и сейчас мы пережили вечность. И тогда мы сможем быть готовыми к встрече с ней. Настолько, насколько это вообще возможно.
Спасибо, отец Афанасий. Я благодарю вас за сегодняшнюю очень интересную беседу. Мы выбрали такую необъятную тему, да, для разговора, как время, но тем не менее, слава Богу, мы смогли какую-то картину сформировать, и я надеюсь, что эта программа будет очень полезна для наших телезрителей, особенно сейчас, во время Великого Поста, во время особенного бдения и особенного подвига для каждого христианина. Спасибо. Дорогие друзья, напоминаю вам о том, что сегодня у нас в гостях, в нашей студии, был иеромонах Афанасий Букин, студент второго курса магистратуры Санкт-Петербургской духовной академии. Вел передачу беседы с батюшкой Михаил Проходцев. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.